Ну вот, одна часть вот этого повествования, оно, ну как бы, одним утром, а вторая часть через сутки, получается, да? А посередине очищения храма. То есть Иисус идет в Иерусалим, он, это как его посещение, Сын Божий посещает храм свой. И храм, который построен для славы Божией, для, для молитв, для прославления Бога, для, для того, чтобы вера в Бога укреплялась и передавалась людям, оказалось, что этот храм не приносит никаких плодов. Что в этом храме вертеп разбойников, как он говорит. Вот, то есть вся эта храмовая мафия, которая там торгует, имеет от этого деньги, какой-то доход. Более того, когда он приходит в храм, который, ну, как бы назван Евангелие от Иоанна, он пришел к своим, ну, в то место, где, ну, о котором пророк Малахия говорит, придет неожиданно Господь в храм свой. И кто выдержит его пришествие, когда он придет? И мы видим, что вместо того, чтобы принять Господа, самого Господа в теле, пришедшего посетить свой храм, чтобы принять его с достойную славою и хвалою, первосвященники и книжники думают, как его погубить. То есть он не находит ни одного плода. Листья есть. То есть шикарные богослужения, ну очень там много участников, много жертвоприношений, красиво все поют, красиво все одеты, а в сердце нет плода веры. И когда Господь сам приходит, тот, кого они прославляют в своих песнопениях, они его обрекают на смерть. Ну, то есть, это образ той же смоковницы, если так можно сказать. Господь пришел к своим. Он хочет, чтобы свои его приняли, ведь он пришел спасителем их. Он ведь пришел, чтобы дать им свою благодать, спасение, вечную жизнь. А его принимают с гневом, недоверием, как чужого. Ни одного плода он не находит в храме. Только дети там прославляют его, чему ругаются первосвященники и книжники, которые запрети им, разве ты не слышишь, что они говорят? Осанна сыну Давидову, слава вышних Богу, прославляя Христа. Ну то есть вот это событие со смоковницей, оно является, если так можно выразиться, таким пророческим актом. В Ветхом Завете есть такие пророческие деяния, где пророк какими-то действиями побуждал людей думать и осмыслять. Например, один из пророков, по-моему, это Иезекииль. Один из пророков ходил обнаженным. Исаия тоже одно время ходил обнаженным. Он хотел этим показать, что Иерусалим будет разрушен, и народ чуть ли не нагишом будет уведен в Вавилоне. Кто-то, вот это, по-моему, был Иезекииль, он долгое время лежал обнаженным на одном боку. Несколько, не знаю, 100 или 130 дней. Потом повернулся другой бок, и люди приходили и спрашивали, что ты этим хочешь сказать? Почему ты так делаешь? И он потом им рассказывал весть Божию, благовествовал им и суд Божий, и благодать Божию. То есть вот такие действия, они были, ну, как бы для пророков, ну, довольно обычными. И Иисус был таким пророком, ведь говорили, вот до сих пор не было пророка, а это тот, вот, наконец, обновилось, ну, вот это пророческое служение, его ведь, когда он вошел в Иерусалим, назвали пророк Иисус из Назарета. Не Сын Божий его назвали, а вот, как мы читаем, когда люди спрашивали народ, кто это, весь город пришел в движение и говорил, кто сей, народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И вот тут он совершает такое действие, которое, конечно, превосходит обычное такое пророческое действие, которое только символическим являлось. Но он и открывает себя и силу свою, то есть, он там не срубил эту смоковницу, ну как, если человек, чтобы он что-то такое мог преподнести другим, ну как ему сделать, чтобы засохла смоковница? Он берет там топор или, не знаю, там поливает соленой водой, но тоже все это не быстро. Ну то есть, но каким-то другим образом он говорит, вот так будет и с Иерусалимом, так будет и с этим народом. То есть он не приносит свои плоды. А он только одним словом. То есть, показывая свою божественную силу и величие. То есть, одним только словом, проклиная эту смоковницу, он идет дальше, и через время открывается, она действительно засохла. Также, когда он приближался к Иерусалиму, он плакал о Иерусалиме. И говорил, если бы ты знал, что для мира твоего необходимо, но наступит время, и когда тебя обступят враги, и окружат, и твоих детей сокрушат, и убьют всех, и стены все разрушат. То есть, это тоже не сразу случилось. Он пришел в этот Иерусалим, в храм, не нашел ни одного плода веры. В храмовых служителях, в сынах Левия, в сынах Ароновых, не нашел никакого плода. И, конечно, это обрекло этот храм на погибель. То есть, вот то, о чем уже говорил пророк Малахий, и о чем уже прежде было сказано, что когда Господь сам посетит свой храм, то кто устоит в этот день? И на следующий день, возвращаясь опять, идя в храм, ученики видят, засохла смоковница. И вот они его сразу спрашивают. Эта смоковница, она как знак, как такое указание на судьбу Иерусалима, на судьбу народа, который не принял Господа своего, не понял времени своего посещения. И когда ученики удивляются вот этому самому факту, как это тотчас засохла смоковница, Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете, поднимись и вернись в море, будет, и все, чего попросите в молитве с верою, получите». Но это действительно очень трудное место, потому что, ну, я думаю, что не одна сотня или тысяча людей пробовала с верою что-то такое сделать. Помолиться там, чтобы что-то случилось сверхъестественное, такое совершенно неожиданное, чтобы все противники, враги или друзья, или чтобы все люди вокруг увидели, удивились величию такой веры. Но, во всяком случае, я не слышал, чтобы у кого-то это получилось. Конечно, по этому поводу есть анекдот. То есть, одна пожилая женщина, старушка, которой нужно было постоянно идти в церковь, вот через такой довольно высокий неприятный холл. И она, услышав и вычитав, вот это событие в Библии, решила вот так собрать всю свою веру и этому холму, который так ей препятствовал нормально приходить, идти в церковь, ну, приказать, чтобы он вернулся, ну, может быть, не в море, но чтобы там не было его, да, чтобы в речку, может быть, вернулся. И она вот закрыла глаза, собрала всю свою силу и высказала эту молитву. Открыла глаза, и этот холм там все же. Это вот так я и думала. Ну да, ну анекдот такой, да? Так я и думала, ничего не получилось. То есть, ну не было веры. Ну, анекдот о том, что веры не было, да. И, конечно, но мы не видели и не слышали о проявлении вот такой веры, чтобы действительно вот ну, там холм какой-то там или смоковница, чтобы, как мы читаем в других Евангелиях, ну, как бы искоренилась и была посажена в море. Но кто-то в этих странных очень словах видит символический смысл. Что, ну, как бы смоковница – символ народа Израилева, что он вернется в море и будет расти в море, то есть среди язычников. Можно сказать, вот то благословение, то обещание, которое было дано народу Израилеву, дается ныне язычникам, верующим. Ну, если так символически посмотреть, то все как бы получается. Или также гора сия, что это за гора? Ну, не знаю, может быть, это гора Сион, может быть, это Леонская гора. Не знаю, о какой горе он тут говорит. Но сия гора. Но и одна гора, и другая является тоже символом церкви, символом вот, присутствия Божия. И если она вяглась в море, то если море это язычники, то мы можем сказать, опять же, то же самое. Благодать Божия пришла от иудеев к язычникам. Но если символически взять, все очень хорошо получается. Но сказал ли Господь символически, я не уверен. Но я думаю, что несовершенна еще наша вера. Несовершенна наша любовь, наше знание, как апостол Павел об этом говорит. И вера совершенная не является деяниями наших усилий или нашей воли. Я думаю, что в вечности Господь даст своим чадам, своим рабам, своим, ну, своему народу, так скажем, верующему, больше, нежели человек может себе представить и об этом просить. То есть Господь побуждает нас действительно стремиться и к молитве героической. Но это можно назвать героической молитвой. Вот, ну, такой, чтобы там гора поднялась. Ну, там, я не знаю, кому это нужно, но тоже это еще отдельный вопрос, да, чтобы эта гора верглась в море. Но ну, есть молитва действительно героическая. Пророк Елисей попросил Илию перед тем, как тот был вознесен на огненной колеснице, чтобы дух Илии ему был дан вдвойне. Потому что это не дух Илии. Вот, например, ведь если бы вот Илия, дай мне своего духа вдвойне, сколько у тебя было, это то же самое, если бы спросил бы у кого-то, дай мне свои деньги вдвойне. Но это нелепое, ну, как бы, нелепое предложение, нелепая просьба совершенно. Но так как это не дух, не дух Илии, а дух Божий, который был на Илии, он знал, откуда этот дух, поэтому он так просил, чтобы ему был дан вдвойне. И, ну, Илия сказал, если ты увидишь, как я вознесусь, тогда, ну, да будет тебе так. И когда Елисей это увидел, ну все, Илию взяли на колеснице, и он остался. И вот теперь, как знать, есть ли этот дух Илии на нем или нет. А там осталось, ну, пальто, не знаю, ну, как, какая-то одежда Илии. Он взял и этой одеждою бил Иордан. Где дух Илии? И воды расступились. И он перешел через Иордан назад. Ну, то есть, ну вот такой, может быть, пример героической молитвы, так скажем, да, просьбы совершенно, да. К тому же он не Бога просил, а Илию просил. Но перед Богом, конечно, он знает, что это дух от Бога. То, что не может Илия дать что-то, что он имеет вдвойне. Только Бог может дать то, что он дал Илии вдвойне Елисею. То есть он, но вот этот разговор, он даже просьба была, не, он как бы не напрямую Бога просил, но перед Богом разговаривал с Илией. Что тоже примечательно, я бы сказал, да. Но мы знаем, что Бог присутствует везде, где двое или трое соберутся, там Христос среди них. И он слышит каждый разговор, каждое слово, каждую просьбу, каждую молитву. И вот он обрел вдвойне. Конечно, это чудо, ну, скажем так, чтобы воды расступились, реки, ну, скажем, не меньше, чем, ну, чтобы гора там сдвинулась и куда-то в море, ну, ну, может, меньше, не знаю, но, во всяком случае, мне это кажется очень, вот, из одной темы, так скажем, да, совершенно сверхъестественных и необычных вот таких проявлений, которые даются от Бога. И то есть, он говорит, если будет вера, и мы должны, ну, о такой вере ревновать, зная, что Бог имеет все. И Он может все. Да, мы должны просить больших вещей, не только, конечно, больших, но и маленьких, но зная, что Бог это может дать. То, что теперь мы это как бы... не можем, то есть все, чего не попросите в молитве с верой, получите. Это же он обещал. Конечно, мы должны всегда в этой жизни пока мы еще не достигли ладно, с Господом, мир Божий. Вы тоже, да? Ну да, с Господом. Да, можно, да, зайдите в церковь. 12 часов Андрей должен уже ходить. Они еще в церковь хотят зайти. Ну вот. Но я надеюсь, они в следующий раз будут. Так что мы продолжаем. То есть, вот это дерзновение молиться и не сомневаться, чтобы мы все более и более полагались на Бога, здесь, в этой жизни, мы как бы тренируем, если так можно выразиться, я в кавычках говорю тренируем, потому что, ну так, это натренировать нельзя, это все по благодати Божией. Но мы веру нашу укрепляем и утверждаем, когда мы цепляемся и держимся верою за обещание Божие. И ждем исполнения этих обещаний. Потому что без обещания Божия в этом мире но мы не можем надеяться, что эта молитва будет выполнена.
Но всегда ли мы просим то, что нам действительно... Вот...
Верно, тоже. И только истинная вера зрелая может с этим жить и действительно достигать своих, скажем, вершин и своего укрепления. Потому что, конечно, вначале Господь ведет нас разными искушениями. То есть мы ничего не можем, мы ничего еще и не знаем, и должны терпеть, и должны переносить разные испытания. Но потом постепенно все меняется. Но если так можно выразиться, я обычно таким простым образом это сравниваю. Ну, например, да, с Богом, до свидания. когда Даник или Юлия были маленькими. Вы все их просьбы выполняли, что они просили?
Не все.
Не все. А теперь, когда они уже побольше, вы больше исполняете их просьбы?
Больше исполняю.
Больше. А когда вас просит Наташа, то вы все выполняете.
Все выполняете.
Да, совершенно верно. Вот, то есть, вот так и с нами. Пока мы маленькие, еще не понимаем, что нам хорошо, что нам плохо, просим что-то совершенно ненужное нам, или даже вредное, или даже опасное, да, то родители наши, ну, как бы не дают нам этого. Потом, когда мы уже понимаем, мы можем обрести очень много. И фактически все наши просьбы родители выполняют. Потому что мы уже, во-первых, ну, родители, у них ограниченные как бы возможности, а у Бога-то не ограничены. Да? То есть, но принцип такой же. То есть мы растем, и так же, как дети растут и в отношениях со своими родителями, так же и мы растем в отношениях с Богом. Пока мы еще как малые младенцы, как малые дети, но это еще невозможно. Тут ученики тоже вот еще в этой ситуации. Но мы знаем, что в этой жизни, может быть, отдельные случаи бывают у нас, действительно, вот то, что Господь дает нам удивительным, сверхъестественным образом что-то. Ну, каждый христианин в большей, меньшей мере что-то такое может помнит в своей жизни. Но мы знаем, что когда мы уже будем, можно сказать, совершенными, совершимся, то тогда действительно это будет уже ничем не ограничено. И Христос обещал, это будет. Но пока, когда его ученики его просили, укрепи нашу веру, умножь у нас веру, он ответил таким рассказом, что какой раб, когда его хозяин придет там, с пути, сам сядет и будет есть и отдыхать. Ведь вначале хозяин скажет, господин его скажет, там, приготовь, принеси, накорми меня, а потом и сам будешь, ну, отдыхать и наслаждаться, да. То есть, когда они просили, утверди в нас веру, чтобы у нас была такая большая вера. Он говорит, подождите, вначале сделайте все, что необходимо вам сделать, и потом, когда вы все это сделаете, скажите, мы недостойные рабы, мы сделали только то, что нам было положено. То есть, он говорит, делайте то, что вам заповедано, и только потом, когда уже ваш этот путь земный, путь послушания закончится, ну тогда и вы обретете то, что я обещал вам, вот это совершенное. Хотя в жизни, конечно, что-то из этого мы уже испытываем. Что-то из этого мы испытываем. Но еще не во всей полноте. Но вот это обещание, оно не должно нас приводить к унынию, что, ну да, ничего такого не было, я ни о чем таком не слышал. И я тоже иногда, вот, когда очень веровал и очень надеялся, и не получал того, чего веровал и надеялся, с молитвой просил, ну, значит, неверно это слово, или я не обращаю на это внимания. Нет, Господь сказал это для того, чтобы мы действительно с дерзновением ждали и знали, и не сомневались ни чуточки, что такое будет. Пока этого нет. Но пока это только мы думаем, что мы уже выросли и усовершились. Иногда бывает так, что кажется, ну я уже вроде бы, уже верю, уже я сильный. Но это мы так думаем. И обычно это величайшая наша ошибка. Все как раз-то и наоборот. Вот как маленький ребенок думает, ну, а чем он не взрослый? А что еще он не понимает? А что еще ему не хватает? Чего еще ему не достает? Ой, как много еще. Вот так и с нами. Ну вот, ну, пойдем дальше. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?» Они же рассуждали между собой. «Если скажем с небес, то он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали они в ответ Иисусу: «Не знаем», сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». Уже при первом очищении храма, о котором мы читаем в Евангелии от Иоанна, уже поднялся этот вопрос. Что ты, кто тебе дал такую власть? Что ты хочешь этим сказать? Здесь тоже, ну, очевидно, видя, что они не могут каким-то образом его обвинить в чем-либо, что он там очистил храм, потому что народ был на его стороне, его противники, первосвященники, приступили с вопросом: кто тебе дал эту власть? Потому что в этом мире не было выше власти ихней, если говорить с мирской точки зрения. Они могли разрешить торговцам торговаться в храме. Позволял ли это Бог, их не очень это интересовало. Они нашли для себя какие-то отговорки, богоугодные, может быть, набожные какие-то, что, мол, деньги, которые они от этого имеют, они будут ведь отданы на храмовое служение, для храмовых служителей, а это же богоугодное дело. Вот. И то есть они спрашивали: какую властью, кто тебе дал эту власть? И в принципе уже в их вопросе был ответ. Потому что действительно, они видели, что он совершает это с какой-то властью, авторитетом. Они не могут этому противостать. Это то, о чем мы говорили, ну, еще в прошлом сезоне. Ведь очищение храма, представьте, это же не шуточное какое-то действие, где там, ну не знаю, ну стоит один-два торговца там жертвенными животными, там один-два, может быть, человека, который обменивает деньги. И он заходит и вот этих трех, четырех, пятерых прогоняет. Иногда в картинах так рисуют. Но там же было десятки были торговцев. А то и сотни. Представьте, на Пасху нужно было заколоть 15 тысяч агнцев. Их нужно было там купить. 15 тысяч агнцев купить, ну, там за эти 3-4 дня. То есть каждый день по несколько тысяч агнцев продавали. Ведь представьте, один человек не может такое, или два, или три, там должны быть десятки торговцев, чтобы не было бы, ну вот, совершенно такого, ну не знаю, столпотворения какого-то, что не могут люди стоять в какой-то длинной очереди по 100 человек, чтобы купить этого агнца. Нет. Там все было очень хорошо организовано. Это было десятки торговцев агнцами. Это было несколько торговцев вот, и валами там, или тельцами. Там было десятки торговцев голубями. Там было, и ведь все те, которые приходили, сотни тысяч людей, сотни тысяч, как минимум, 150 тысяч, которые приходили в Иерусалим, чтобы и принести жертвы, а они не могли туда брать из кошелька свои деньги. Им нужно было обменивать их. Так представьте, 100 тысяч людей, чтобы обслужить 100 тысяч, которые желают обменять свои деньги на храмовые шекели. Это опять десятки или даже сотни, я бы сказал. Наверное, скорее всего, сотни. И вот теперь, вот всю эту команду Иисус изгоняет. Но если кто-то бы пробовал изгнать из центрального рынка торговцев сигаретами. Это не удавалось 30 лет. Да? Никаким властям, никакой полиции это не удавалось. Да? То тот может себе сразу представить, что это невозможная миссия. Но Иисус пришел и это сделал. И они не могли устоять перед ним. Это было удивление для народа. И в первый раз, 3 года тому назад, 3 года до этих событий, и во второй раз, то есть, но это же не просто, он же не пришел с каким-то там страшным оружием или с какой-то командой каких-то головорезов. 20 человек головорезов с ним каких-то, которые там бьют кого-то или, там угрожают оружием. Тогда можно, конечно, это сделать. Но он же пришел и просто прогнал словом. Он сделал плеть для животных. Но людей только словом. И они не могли ему воспрепятствовать. Вот это действительно величайшее чудо. Когда к нему потом уже приходил и Никодим, никто не может таких делать знамений, если Бог не с ним. Он понимал, что это от Бога. Конечно, если бы он бы пришел, предъявив мандат первосвященников, что всем нужно отсюда уйти, это другое дело, но они не давали такого мандата ему. Никто ниже их не мог ему дать такого позволения. Но откуда это у него? И в принципе вот в этом вопросе уже таится и ответ. Более того, Иисус смиренно и с великим долготерпением, он еще с ними говорит. Он не отвечает им резко. Говорит, я отвечу вам, но вначале вы скажите. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человека? И вот тут мы видим слепость этих людей. Они не верят в Бога. Им нет никакого дела до Всевышнего. Наверное, они как-то верят, но как-то это только в их головах живет, но не в жизнях. И реально они в это не верят. Может быть, они там как-то чисто словесно об этом говорят. И, примерно как о жизни на Марсе. До чего им никакого дела нет. То есть, и тут они тоже начинают вот это свое извращенное понимание выказывать. Их мысли. Скажем, от Бога. Он скажет, а чего вы не послушались? То есть, если это от Бога, то действительно, чего вы не послушались? Ведь Бога не послушались. А им все равно. Это показывает совершенно вот такую нелепость, слепость совершенно. И ведь это люди образованные, ведь это люди, руководители церкви. Как можно так ослепнуть? Как можно так... это же греховным сном уснуть. Ничего не понимаешь, чего творишь. Ведь даже только с одного того, любой человек верующий, он видел, что это от Бога дано Христу. очистить этот храм. Что ни один человек не мог бы, даже если бы он бы пришел с мандатом от первосвященников, что нужно ему очистить это помещение, и взял бы всю храмовую стражу, то поднялся бы такой скандал, что еще непонятно, чем это закончилось. А тут он пришел и просто словом выгнал их. Невероятное совершенно явление. Неподвластное человеку. Совершенно неподвластное. Он имел такую силу, такой авторитет, что просто в какие-то определенные моменты никто не мог ему противостать. И они ведь не напугались его. Они не испугались его. Они только думают о народе. Вот если мы так скажем, что народ скажет? А если мы так скажем, а то что на то народ скажет? Лучше скажем, мы не знаем. Ой, как это мы не знаем, я часто видел. У руководителей церкви. Это самое неприятное и противное, что можно только увидеть. Когда ты их спрашиваешь о чем-то, что случилось плохое, и как такое можно с таким это терпеть и никак не противостать этому. У них глаза раскрываются. А я ничего не знаю. А ты мне расскажи. Что ты знаешь? Я никогда ни о чем таком не слышал. Вот это называется в народе «включил незнайку». Слышали, наверное, такое. «Включил незнайку». То есть, вот, когда тебя уже в чем-то уличили, когда тебя хотят к ответственности привлечь, включаешь незнайку. «Не знаю я». Страха Божия они не имеют. Они не понимают, перед кем они стоят. И перед кем ответственны. И опять же, с другой стороны, это такое, не знаю, жалкое состояние человека, которое мы видим часто в политике. Когда человек хочет обрести власть и обретает ее за счет того, что он других считает ниже себя, а себя выше других. Но как он должен угождать тем, которых он вообще ни за кого не считает? Ну, перед выборами мы это видим чаще, да, но это всегда во все времена было. Императоры, например, византийский, вот, ну, так пришло на ум просто, конечно, там и другие власть имущие в другие времена тоже так делали. Они ведь народ совершенно ни во что не считали. Так же, как тогдашние руководители иудеев. Они говорят, только этот народ в него верит, да проклят он. Они считают народ невеждами. Совершенно ничего не понимающими. Но когда это касается их власти, они должны так угождать. Они должны так с этим считаться. И вот это самые несчастные люди, как говорил об этом Иоанн Златоуст. Когда они хотят иметь власть, то те, которых они ни во что не считают, они должны им угождать. Тем, которого они не уважают, с которым они не считаются, над которым насмехаются, которого ни во что не считают, ты должен как бы подчиниться ему, чтобы только власть от него взять. Чтобы его подчинить, ты должен ему подчиниться. И вот тут то же самое. Жалкие людишки. Они имеют как бы свою власть от кого? Сами-то вы от кого имеете власть? Скажите. Они скажут, от Бога. А почему же перед Богом лукавить? Почему людям угождаете? Почему ваш ответ зависит от того, что об этом скажет народ? Вы правду говорите, как вы думаете. Правду говорите, что вы должны знать. А они включают незнайку. И оказывается, их власть только от людей, от толпы. И также в церкви те же самые церковные руководители, которые вдруг, когда с них требуешь какой-то ответ и ответственность, они сразу включают незнайку. Я ничего не знаю. Так от кого ваша власть, если вы так хотите угождать толпе и боитесь этой толпы? И все-таки только эта толпа вас превозносит, и вы можете быть тем, кем вы являетесь только благодаря этой толпе. Жалкие вы люди. Иисус не имел никакой власти от толпы. Не толпа ему давала власть. Он, Сын Божий, пришел в этот мир, и людям он казался слепцом, который не видит очевидных вещей и не слышит никаких мудрых слов совета человеческого. Ибо Господь о нем уже издревле сказал: кто так слеп, как мой раб, и кто так глух, как тот, кого я посылаю. А ты много видел, ты много слышал, он говорит, израильскому народу, но ничего не увидел, ничего не понял. А глухой и слепой раб, казалось бы, он видит и слышит то, что Божие. И только это и хочет свершить. И тут уже их само лукавство, ведь они же приходят к самому Сыну Божию и как будто хотят знать: ну вот ты скажи нам, откуда эта власть у тебя? Если он скажет от Бога, они скажут: ну вот вы и слышали хулу. Он говорит, что он от Бога. Все же знают, что в нем бес сидит, как они его ругали. А если он скажет от людей, ну тогда что же мы? Опять неправильный ответ. То есть они ведь с лукавством к нему шли, они не хотели знать ответа на этот вопрос. И почему не хотели знать? И почему не могли принять этого ответа? Потому что этот ответ был им известен. Ведь они не глупые люди были. Откуда у человека может быть такая власть? Откуда? В храме Божьем. Что он может изгнать этих менял, продавцов, скота, вот. Все эти сотни и тысячи и торговцев, и скота, тысячи скота. И никто не мог ему воспрепятствовать. Но откуда такая власть у человека? Конечно, они могут сказать: от дьявола. О, придумали. Он сие творит силою бесовскую, силою князя бесовского Вельзевула. Они ему так говорили. Он своим ученикам еще в последнюю ночь говорил: если они называли вашего господина Вельзевулом, то более, тем паче и домашних его. Конечно. Но представьте, какой грех они берут на душу свою, называя Бога Вельзевулом.
Как убедить человека?
Ну, знаете, и наш Господь этого тоже не смог. Потому что человек убеждается только тогда, когда он для себя не определил. То есть, когда он не знает. Когда он действительно не знает. Незнающий может узнать. Но тот, кто уже переступил вот эту границу, И это все-таки редкие люди. Это не простые люди, которые не веруют, не знают, невежды в духовных вопросах. Нет. Такие еще не переступили границу. Тех еще возможно в чем-то убедить. И то только Дух Святой убеждает. А тут люди, которые уже восстали против Духа Божия, самым страшным образом, я бы сказал, какой только возможен, называют уже Бога дьяволом и дьявола Богом, но тех уже не убедишь, потому что они знают. Вот это я тоже встречал в церкви часто. Когда ты человека, который вроде должен ведь все знать. Он знает Писание, он знает учение христианское. Все он знает. Он имеет хорошее образование, он имеет звание докторское, там, и профессором работает, или все равно кем, кто бы он ни был. То ты, когда ты с ним говоришь, ты видишь, что ты не можешь его убедить, и причина того не в том, что он не знает, как все поистине, а то, что он знает. Вот если человек решил называть белое черным и черное белым, то ты ему никак не объяснишь, что это белое. Он знает, что это белое. Тот, кто не знает, что это белое, того можно убедить. А тот, кто знает, что это белое, никогда не убедишь, что это не черное. Если он так решил для себя называть вещи вот такими извращенными именами. Абсолютно невозможно. И тут вот это то, что с первосвященниками уже случилось. Вот они переступили вот эту черту, после которой уже возврата нет. После которой уже ты уже определился, с кем быть. Ты уже определился. Где сатана может сказать, они уже все мои. И так и Иисус говорит. Вы от своего отца сатаны. Потому что абсолютно это для них неизвинительно. Если они видели то, что Иисус совершил, а потом приходит и спрашивает, какой силой ты это делаешь? И кто тебе такую власть дал? Как будто они хотят знать. А им не знать хочется, им осудить его хочется. Найти причину для того, чтобы его убить. Как хульника, как узурпатора власти.
Ну и они идут в церковь, чтобы узнать, чтобы убедиться. Они же для того идут.
А обычный человек, да. Но там же идет речь о церковных руководителях. Это первосвященники.
Да.
Это совершенно другая категория. Это другая совершенно категория. Это уже люди, которые уже для себя избрали. Вот определились, с кем быть. Они не дают себе отчета, то есть это как в них происходит, этого я могу сказать с радостью. Я не понимаю, что в сердцах таких людей происходит. Слава Богу, я этого не понимаю, потому что в моем сердце ничего такого не происходило. Я не знаю, у меня нет личного опыта, как человек становится отступником. У меня есть личный опыт, как человек к другим грехам склоняется или их делает. Вот это, к сожалению, я имею опыт и понимаю, к сожалению. Как человек может украсть, как он может там прелюбодействовать или в мыслях, или в делах, или как он может там кому-то зло причинить, убить. Это я понимаю, хотя, может быть, не убил никого, может быть, не прелюбодействовал таким открытым образом, да, таким грубым. Но я понимаю то, что в моем сердце это было. А как могут от Господа уйти и веру отвергнуть. Слава Богу, этого я не понимаю. И вы тоже этого не можете понять и не можете мне объяснить. Слава Богу. Это такая тьма кромешная, которую мы себе представить не можем. Но во все времена есть такие люди. И они зачастую являются руководителями церкви.
Бог страшно.
Вот, да. Это страшно, но это реальность. То есть, почему я это напоминаю? Ничего ведь не изменилось, и так и будет до конца времен. И мы должны знать, какова церковь. И со всем тем, церковь остается церковью. Иисус ведь мог повернуться и сказать: это уже давно храм уже не церковь. Там уже трудно найти служителя верного Господа. Их главари — убийцы, разбойники и, ну, безбожники. Поэтому в храм больше не ходите. Нет, он приходил в храм. Сектанты сегодня говорят: вот мы видели в церкви, там такие-такие их руководители. Да ноги моей не будет в этой церкви. Мы будем делать свою, святую церковь, где все будет иначе. Ага. Иисус никого не призывал оставить синагогу или оставить храм и прекратить жертвоприношение или храмовое служение. Таких слов мы не найдем. Да, он говорит, что храм будет разрушен, но это тогда, когда Бог разрушит. Но пока храм был, и апостолы после смерти и воскресения Христа ходили в храм. И там проповедовали, и совершали, и участвовали в храмовом богослужении. Все, как было заповедано Моисеем. И они не должны отвечать и вообще задаваться вопросом: ну а как же, если там руководят этим всем враги Божии? Разве мы можем туда идти? Пока Слово Божие говорит, что вы должны туда идти, и вы должны в этом участвовать. Вы ведь не во грехах участвуете. Ведь сердце определяет, что вы делаете. Когда человек прославляет Господа в храме, только сердце определяет, грешит ли он или совершает богоугодное. Только вера его. Если его сердце чисто, а те грехи, которые прощены, тех сердца чисты, их хвала и слава угодно Богу. А каждый, кто не угоден Богу, пускай сам за себя отвечает. И даже при таких условиях, когда первосвященник и вся его команда, другие первосвященники, как это называется, в Евангелиях были христопредателями и распяли Спасителя, все же присутствие Божие и Церковь Божия присутствовала в храме. Ведь Иисус очищал не этот вертеп разбойников, а храм, дом Отца Своего Он очищал. И вот тут нам урок и детям нашим, и внукам нашим. Церковь какая уж есть. Когда мы видим, что там происходит что-то непотребное, в этом ничего нового нет. Ничего нового нет в том, что первосвященник служит сатане, а не Богу. Но церковь остается церковью. Там, где Слово Божие, там, где установление Божие, там и есть церковь. И сам Господь все устроит. И сам все приведет в порядок. Нам никакой своей чистой совершенной церкви строить не нужно. Господь все знает. Он все знает. И вот пока...
Если человек чувствует, он не хочет уже идти.
Знаете, это искушение. Это искушение.
Ну, да.
Это искушение.
Это да.
Я думаю, а как вы думаете, для апостолов не было искушением то, что те священники, которые приносили жертвы, кричали: распни его, предали его смерти? Это им не было искушением? Это было им искушение. Они могли сказать больше, чем мы можем сказать. Там уже Духа Божия нет, давайте создавать свою церковь.
Ну да.
Нет, нет никакой вашей церкви. Есть только одна Божия. И граница, которая разделяет истинную церковь от лжецеркви, это не стены, это не какие-то человеческие организационные границы, а это сердца. Сердца верующих, неверующих. Вот это разделение и граница. Поэтому, конечно, с одной стороны, когда ну, кто-то рассказывает о беспорядках в церкви, о том, что что-то творится там неладное, это может человека соблазнить и отпугать. С другой стороны, всякий христианин должен знать, что нет никакой другой церкви, как только та, которая есть. И что если кто-то сделает еще какую-то, не знаю, одну группу, одну секту, ну, это еще не будет церковью. И это будет только еще одной группой. И вот где, можно сказать, вот доколе это терпеть? Доколе это, ну, так должно оставаться? Ну, например, Мартин Лютер, он не уходил из церкви, хотя он был предан анафеме. Хотя он был провозглашен вне закона.
Но люди к нему шли.
Он оставался в церкви. Он оставался в церкви. Конечно, люди шли, люди веровали. Было, это было очень мощное движение, которое ну, породила реформация. Очень сильное движение. И люди понимали, и они тоже ведь, наверное, думали, почему Лютер какую-то свою церковь не создает. Долгие годы. Пока полностью уже ну, не случилось так, что их его и его последователей из церкви вытеснили, изгнали, предали анафеме. Ну, там уж ничего не поделаешь. Но пока они могли оставаться, они оставались. Потому что только Господь сам определит, что и как будет. Ну вот это очень тяжелая такая тема, о которой, наверное, ну, много воздыханий, но она очень важная тема. То есть ничего не изменилось. Так же, как тогда, в те времена, руководители церкви ветхозаветней, той церкви, к которой пришел Иисус, которой он сам принадлежал по своему человеческому ну, как бы состоянию, происхождению. То есть так же и тогда было так же, что те, которые руководили церковью, не были людьми Божьими. Такое может быть. И Иисус знал это. И вот это событие, это чрезвычайно ясно, вот это нам открывает и показывает. То есть, они, зная, откуда у него такая власть, потому что не знать было невозможно, шли с таким вопросом, откуда это у тебя, чтобы осудить его и предать смерти. Потому что они знали, они за ним не последуют, он их противник, откуда бы он ни был, от Бога, от людей, он их противник. Это уже они определились. И то, что они не боялись Бога, были не с Богом, это видно из их мыслей. И вот эта мысль только чтобы проиллюстрировать то, что в них внутри происходит. Ведь действительно вопрос о Иоанне Крестителе, как бы, ну они ведь не виноваты там, что случилось с Иоанном Крестителем. Ведь его Ирод обезглавил-то. Они же против него так особо не шли, против Иоанна Крестителя. Они могли сказать, ну он был от Бога. Ну и тогда вопрос, почему вы не слушались? Ну они могли, если были бы очень лукавыми, сказать, но мы бы хотели его слушать, но там Ирод его убил. Ну все равно, как что-то бы придумали. Но в них не было никакого раскаяния, абсолютно никакого. И никакого желания что-то менять. Им было хорошо и удобно в той системе, в которой они были. Понять это невозможно. Но мысли тут открываются, что им все равно, от Бога, не от Бога. Они только думают, что скажут люди об этом. Потому что они человекоугодники. И никто не может стать верующим, если он человекоугодник. Если он хочет принять славу от людей, он никогда не станет верующим. И если он не будет искать славы от единого Бога, он никогда не станет верующим. А мы ищем славу Божию. Ну вот. И поэтому они говорят, я не знаю, включают незнайку. Иисус отвечает, и я вам не скажу, какой властью это дело. А чего говорить, они и так знают. Они противники Божии. И далее продолжается тема как бы Иоанна Крестителя. А как вам кажется, он далее говорит, у одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца. Говорят ему, первый. Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы – вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Видите, какую черствость их сердец открывает Иисус. То есть, они сами как бы себя осудили своим ответом. Мытари и блудницы вначале сказали Богу нет, мы не хотим жить такой жизнью, какой определил Бог. Но потом раскаялись. Иоанн Креститель был тем голосом Божьим в пустыне, который призывал к раскаянию. Эти люди покаялись. Эти, о которых все бы сказали, ну кто, но они уж никогда не изменятся. Представьте, Бог именно этих изменил, чтобы всем было видно, что это дело Божие. Что это действительно сила Божия, которая этих людей приводит к спасению.
Какие-то зачатки были у человека?
Нет, но человек, он всегда человек. Я не видел ни одного преступника, убийцу, наркомана или который не был бы человеком, и в душе которого не было бы вот этого человеческого желания, даже неосознанного часто, даже противлением покрытого, желания примириться с Богом. Я скажу, что самое большое, как бы, ну скажем так, почтение, я видел от людей очень низко павших.
Они возродились?
Ну, я не знаю, чем это закончилось. Но мне как-то пришлось попасть в такую компанию, которая была из наркоманов, преступников, хулиганов, бандитов. И когда они узнали, что я пастор, они с таким уважением и с таким смирением обращались со мной, как никто другой. Но как у них дела закончились, я не знаю. Потому что я туда уже не возвращался. Но я свидетельствовал о Христе. И один даже просил, чтобы я дал ему отпущение грехов, и я ему дал. То есть, я не знаю, чем это закончилось для каждого из этих людей. Я не знаю. Но я видел среди них вот это желание спасения намного больше, чем среди так называемых добрых, хороших людей. И о том, о чем говорит Иисус, там, наверное, было и похоже. Говорит, истинно говорю вам, что мытари и блудницы Они покаялись, они поверили Иоанну. Они приняли этот путь Божий. Иоанн пришел путем праведности. Это тоже ведь удивительно, что человек, ладно, сегодня часто говорят, но нам нужно вот этим людям как-то приспосабливаться к ним. Ну вот я знал, например, одного пастора, которому не нужно было становиться пастором. Он сидел в ресторане в полном пасторском одеянии и напивался. И когда его просили, спрашивали, а почему ты так делаешь? Говорит, но я там в этой компании, я благовествовал. Конечно, никого он не привел. Но ему казалось, ну если я такой свой парень там, они же меня послушают. Иоанн не пришел путем греха. Иоанн пришел путем праведности. Ему нужно казаться было им совершенно чужим, из другого мира как бы пришедшим. Совершенно не свой он был для мытарей и для блудниц. Совершенно не своим парнем. Но они поверили. Они льнули к нему. Они покаялись. Они изменились. Никто не мог их изменить. Никаким законом, никакими угрозами, никакими насмешками, никакими, ну, не знаю, другими средствами влияния. Это ведь знали первосвященники. Но они покаялись. Это было Божьим чудом. И это было от проповеди Иоанна. И казалось, вот-вот, Бог открывает врата в рай. Потянулись туда первосвященники. Давай-ка и мы примиримся с Богом, приблизимся к Богу. Нет. Даже видя то, они не раскаялись, чтобы поверить сказанному Иоанну. Вот как эта черствость сердец, она создается постепенно. Человек отверг призыв к покаянию. Человек себя считает, ну, праведным сам, богоугодным. Они ведь не были неверующими, ведь не идет речь о людях, которые не знают Бога. Которые говорят, ну я не верю в Бога. Ну нас не так воспитывали, или там мне никто не рассказывал, или я не могу поверить, когда я вижу, что в мире вот то-то, то-то, то-то происходит. Ну вот эти обычные, которые вот неверующие высказывают свои возражения какие-то, да, или указывают на причины своего неверия. Тут ведь ничего такого не было. Это же были люди, которые, конечно, они знают, что Бог есть. Они много знают о Боге, они знают Писание, они служат в храме. Это епископы, священники иудейского народа, Ветхозаветной Церкви. Но не раскаянные и на самом деле противники Божии. И даже служение Иоанна их не убеждало. Это очень странно, что с человеком происходит, когда он заражается лицемерием, и вот этот грех его делает таким страшным лицемером, что это совершенно не поддается никакому пониманию. Совершенно никакого. Ну вот. Но, может быть, для первого раза после... своевременно начали, так что мы можем здесь сегодня остановиться. Сегодня у нас 12-е, да? Но, может быть, есть какие-то вопросы или примечания.
Мы тебе скажем богослужение. Молюсь Богу. Прошу, чтобы Он призвал к себе и Наташу, и Женю, и Даника, и Юлечку,
чтобы ничего не помешало, никакие предложения, там, никакие мероприятия не послужили им соблазном. И вот иногда Бог меня не слышит. Обязательно что-то будет такое, что на что они или гулять пойдут дети, или день рождения. А я молюсь целый день. И начинаю уже вообще молюсь каждый день за них. И вот все равно Бог меня когда пойдут, а когда не пойдут, вы понимаете, вот.
Но знаете, Габриэла, конечно, вы молитесь не только о том, чтобы не было каких-то соблазнов. Соблазны они должны быть, но они живут в сердцах.
Да.
Вы молитесь, конечно, и за их сердца, чтобы они открылись Евангелию. Потому что когда сердце меняется, когда человек приходит к вере такой истинной, ну тогда он уже эти соблазны не видит. Некоторые из них, да, во всяком случае. Но те, которые его манят, так скажем, да. Хотя отчасти они все еще его манят, но у него больше сил сопротивляться. И я думаю, что ну, всему свое время. Ваши молитвы ни в коем случае не останутся тщетными. Я полностью в этом уверен. И мне кажется, что Господь непременно и переменит их сердца. Потому что, в принципе, у них-то сердца, они уже тянутся. Потому что, ну... Конечно, бывают разные какие-то периоды, когда они как-то как бы остывают, потом они как-то более ревностно так воспринимают все и должным образом. Но главное молиться об их сердцах, потому что соблазн живет в сердце. Потому что всегда будет возможность выйти погулять или в конце концов поспать. Или в конце концов куда-то в гости сходить. Найти всегда причину не пойти на богослужение можно будет всегда. Но чтобы их сердца открылись и чтобы они поняли, какое великое благословение для верующего человека быть в церкви.